литературных ассоциаций в нашей жизни, еще раз убедиться, что в литературе так или иначе все уже было, но мы видим все новые и новые проявления этого паразита мудрости или, может быть, наоборот, глупости литературы. Уж посмотрим, как получится. Я на вашем месте посмотрел бы сейчас, прямо сейчас заглянул бы в описание к нашему ролику. В описании как раз говорится о том, где можно найти Дмитрия Львовича Быкова в ближайшие дни и сходить на его выступление. Также там есть разные другие полезные ссылки. Также там есть ссылки на отправку нам вопросов, донатов. Дмитрий Быков найдет литературную ассоциацию на новость, которую вы туда пришлете. Это будет в конце эфира. Я там уже вижу пару донатов уже есть. Ну, а прямо сейчас давайте начнем. Значит, Дмитрий Львович, не то чтобы хотел вас поставить в неловкое положение, в трудное, но я, честно говоря, забыл к сегодняшнему эфиру в наш файлик положить. Он просто широко разошлось, и как-то даже я на ней не сконцентрировался. Не то чтобы новость, а заявление Пескова, я, кстати, на него мало внимания обратил, но оно так широко разошлось, и все его так цитировали, что, ну, думаю, может, я что-то уже не так оцениваю. Значит, у него там спросили, каким должен быть, значит, президент новый, в смысле, которого изберут. Ну, глупый вопрос, в общем, в нашей, так сказать, в наших условиях. Вот. А Песков говорит, таким же, как Путин. У него спрашивают, а если другим? Он говорит, да, можно и другим, но таким же. Вот. И на мой-то взгляд, ничего удивительного нет. Как бы обычная такая песковщина. Вот. Но все опять и про двойников, и про то, что Путин несменяемый, как будто тоже это новость какая-то, и про все остальное. А у вас какие ассоциации приходят в голову?
Да у меня первая ассоциация со стихами моего покойного друга Димы Кондрашова, замечательного челябинского поэта Иероним Босх. Фантасмагорик – дым времен, определившихся при нем. А если б не был горьким дым, ты был бы тем же, но другим. То есть что имеется в виду? Если бы обстоятельства жизни, внешние обстоятельства были другими, художник был бы тем же. Может быть, внешне были бы какие-то изменения, но сущность его не изменилась бы от характера эпохи. Босх все равно был бы художником трагическим. Так и здесь, да, ты был бы тем же, но другим. Если бы изменились обстоятельства, и вместо Путина был бы не Путин, неужели кто-то думает, что что-то было бы иначе? Понимаете, ведь российская история, она циклична, и кто бы ни стоял на посту, он обязан был бы после Ельцина устроить откат, реванш. Ну, в общем, поневоле вспоминается еще одно замечательное стихотворение, на этот раз вариация новеллы Матвеева и на Лермонтова. У лорда Байрона был пес, любимый Байроном всерьез. А ты собаку пнул ногой. Нет, ты не Байрон, ты другой. Вот. Но я не Байрон, я другой, но по большому счету, ведь понимаете, мы все знаем, что если бы это был не Путин, это было бы то же самое, другой, но тот же. И именно неизменность цикла русской истории указывает на то, что маленький капрал, отмститель за свободу, возник бы абсолютно при любом сценарии. Новодворскую поставь президента в России, и я почти не сомневаюсь, что было бы то же самое, или она погибла бы, ее перемололи бы эти колеса. Поэтому Дмитрию Пескову мы можем быть благодарны за еще одну историческую формулу, может быть, столь же историческую, как знаменитая Черномырдинская, никогда такого не было, и вот опять.
Да, что-то в этом духе, абсолютно так
что-то
и есть.
Что-то Черномырдинское есть, да.
Знаете, еще обратил внимание на одну новость. Ну, как, она такая длящаяся, потому что теперь у нас следующая точка развития этой новости 30 ноября. Это, правда, будет суббота, и мы как раз с вами, я думаю, в нашей программе к ней вернемся. Но сейчас мне хочется тоже немножко поговорить об этом. Это Минюст требует признать экстремистской некую организацию, выдуманную им, но уже не первый раз, надо сказать, Международное общественное движение ЛГБТ. Вот. И на 30 ноября намечено рассмотрение иска в Верховном суде. Мало кто сомневается, что иск будет удовлетворен, несмотря на отсутствие такой организации, где бы то ни было. Но, тем не менее, Минюсту и Верховному суду, надо сказать, это уже не мешало, потому что однажды уже АУЕ признавали экстремистской организацией, собственно, несуществующую никакую неформальную структуру. Вот. Что мешает международное общественное движение ЛГБТ таковой признать? Ну вот, и поскольку мы к этому делу вернемся, я думаю, что сегодня мы прям подробно останавливаться на этом не будем, но можем порассуждать о том, в том числе, как далеко в этих фантазиях несуществующих организаций может зайти российское государство или какой-либо любой другой аспект этого сюжета.
Ну, понимаете, тут поневоле приходит на ум цитата из бессмертной поэмы «Москва петушки». Сейчас у мира две проблемы – голландские высоты и гомосексуализм. С тех пор, как евреи захватили Голланды, остался один гомосексуализм. Абсолютно золотые слова, и это именно так и выглядит. Ну, собственно, остались евреи и гомосексуализм, эти проблемы оказались действительно бессмертными. Антисемитский уклон российского общества, отношение к израильской войне, к кошмару 7 октября никуда не девается. Ну и гомосексуализм – это, в общем, такая главная основа западного общества и основа нашей идентичности. Мы боремся с ним во всех его проявлениях. Они же, понимаете, они нигде не сказали, что ЛГБТ – это организация. Они сказали, что это именно движение такое существует за равные права. Это оно организационно никак не оформлено, но тем не менее геи настаивают на том, что они такие же люди. Да, геи – это же, собственно, good as you, там ни для кого не секрет, это расшифровка. Поэтому в чем-то Государственную Думу понять можно. Если есть какие-то марши, парады, публикации, то кто-то должен их организовывать. Как Сталин спросил, кто организовал вставание. Это совершенно естественная вещь. Меня немножко занимает другое. Почему они так ополчаются на однополую любовь? И сказала же Раневская, что это за общество, в котором человек не может свободно распорядиться собственной жопой. Ну вот, показал бы жопа, да, это не такая важная вещь. Но, видимо, свобода сексуальной ориентации, ну, браки бездетные по большей части или с усыновлениями, видимо, здесь есть какое-то посигновение на то, что можно быть не как все. То есть можно чем-то радикально отличаться. А быть не как все – это уже презрение к народу. Это что же, ты лучше нас? Это как у того же Ерофеева, что же, мы прах под твоими ногами, а ты Каин и Авель? Нет, ты должен долбиться в ту же дыру, в которую долбятся все. То есть это до некоторой степени либо это болезненное влияние к извращениям, которое для некоторых пуритан особенно характерно, либо это панический страх перед любым нестандартным поведением, то есть чтобы все ходили исключительно в ногу.
Да, я, кстати, вот здесь с вами абсолютно согласен насчет того, что это вот такое идущие не вместе, вот, они,
да. Идущие куда-то отдельно, да-да. Да. Ну, как, собственно говоря, это я опять-таки ссылаюсь на блестящее литературное произведение у Максима Чертанова, это известно, что это псевдоним известного писателя, был такой роман, он назывался «Роман с кровью», и там было вампирское движение «Сосущие вместе». А кто не сосал, тот считался изгоем. Надо вот сосать ровно так, как остальные, причем синхронно. Мне, кстати, когда я прочел эту книгу, еще не знаю, кто такой автор, я был абсолютно поражен, потому что, кстати, всем рекомендую, если кто-то может найти «Роман с кровью», он есть и в сети, почитайте обязательно, потому что это потрясающе злобная и точная сатира на наше время, написанная очень задолго до, написанная еще, дай бог памяти, в 5-м году. Мне кажется, что эта книга Чертанова и всего его творчества оказалась наиболее долгоживущей, потому что это коллективное сосание продолжается в неизменном виде.
Ну, между прочим, нашлись заступники в той или иной мере, если не ЛГБТ-движение, даже скорее не ЛГБТ-движение, то, по меньшей мере, у «Радуги». Значит, в Госдуме озаботились судьбой «Радуги», и смело очень выступила фракция «Новые люди», Собственно, это то, что, как мне кажется, это ровно тот лимит, который новым людям выделили в Госдуме. И, значит, призвали бороться за радугу. Давайте послушаем.
В последние дни активно муссируется тема радуги. Слушайте, ну радуга в моем детстве – это радость. Радуга – это детство. Это радуга – это маршак. Да, это, ну, это много чего. Это Чуковский. А сейчас мы берем ее просто и почему-то отдаем меньшинствам в пользование. Ну, давайте оставим радугу хотя бы нашим детям. Ну, я не знаю, я могу зачитать заголовков, но, наверное, даже не буду этого делать. Самый яркий пример – это вот на ТНТ недавно ее выкрасили в серо-бело-черный цвет. Ну, для меня это странно. Вот давайте хотя бы радугу оставим нашим деткам и постараемся чуть меньше реагировать на всякие заявления, когда говорят о том, что женщинам не надо высшее образование. Очень много всего в нашем мире почему-то люди начали говорить странного. Вот давайте немножко будем спокойнее к этому относиться.
И мощнейшее выступление, согласитесь. Мощнейшее выступление,
да, выступление, по крайней мере, не мракобесное, даже в каком-то смысле прогрессистское. Но тут, понимаете, Саш, все гораздо серьезнее. Дело в том, что вот страх перед радугой – это актуализация каких-то самых архаических, самых древних поверий. Радуга, как добрый знак, она восходит к библейским преданиям, что после потопа на небе высияла радуга – это был знак, что Господь простил. А в язычестве, я вот специально готовясь, почитал такого фольклориста Снежану Басалыкову, который пишет, что радуга у древних славян вызывала ужас. И более того, это было связано тоже с гендерной проблематикой. И считалось, что если пройтись под радугой, то можно поменять пол. Вот эта ЛГБТ-тематика меня, честно говоря, поразило. Кроме того, считалось, что радуга, она пьет воду из водоемов, упирается в них, и радуга может всосать. У древних хорватов было даже проклятие, чтобы тебя радугой всосало. Видимо, здесь тоже какое-то ощущается древнее проклятие, чтобы тебя ЛГБТ всосало в свои ряды. Но должен я вам сказать, что страх перед радугой – это вполне существующие и вполне реальные вещи. Считалось, что если после дождя пройти мимо реки, над которой в этот момент стоит радуга, ты выйдешь с другой стороны радуги, и это будешь уже не ты. Она тебя всосет и отрыгнет другим человеком. Кстати говоря, если ты вступишь в движение ЛГБТ, если оно будет существовать, ты тоже станешь другим человеком, даже, может быть, поменяешь пол. Это какая-то матрица, заложенная в человека на уровне, наверное, древнего подсознания. Поэтому не надо пренебрегать теми людьми, которые борются с радужной символикой. Эти люди разбудили в себе древних славян.
Вообще потрясающе, на самом деле, потрясающее изыскание, Дмитрий Львович. Никогда не думал, что мы вот до такого дойдем.
А вот дойдем, понимаете, можно пройти под радугой и поменять пол. К счастью, мы теперь знаем, что пройти под радугой невозможно, потому что это оптическая иллюзия.
Ну, про иллюзии, кстати, отдельно можно подробно поговорить. На этой неделе тоже много говорили о создании всяких иллюзий, полезных и бесполезных. Не знаю, дойдем ли мы, но я вот что хотел на самом деле, значит, обсудить. Но прежде чем я к этой теме обращусь, она уже была упомянута в нашей программе, прежде чем я обращусь, я, по-моему, вначале там чуть-чуть не было звука, обращу ваше внимание на то, что в описании к этому ролику есть и ссылки на донаты, с помощью которых можно задать вопрос Дмитрию Львовичу или попросить его найти литературную ассоциацию, то есть то, чем я занимаюсь вот с этим.
Чему угодно.
Тем этим час, весь этот час, да. Кроме того, там осталось в ноябре немного дней, не так уж много дней, и совсем немного концертов, ну, выступлений Дмитрия Быкова в Европе, и, может быть, вы как раз улучшите момент, чтобы туда попасть. Посмотрите, у нас есть расписание и ссылки на билеты. Там же и много других всяких полезных ссылок, вроде покупки мерча нашего. Там мы запустили новогодний. Так, а вот что я хотел, значит, с вами обсудить, и у вас спросить. Уже упомянуто, что не надо, женщинам получать высшее образование. А пошло это от, сенаторки от Челябинской области Маргариты Павловой. Она уже не первый раз, значит, с какими-то завиральными идеями выступает. Она отличилась во время коронавируса, значит, рассказав нам все о вакцинах и так далее. В этот раз она призвала перестать ориентировать девушек на получение высшего образования.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта
Не
детородная
боитесь, что вас
функция.
обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад. Не опасайтесь этого?
А что в этом страшного?
Тут, знаете, что меня, конечно, больше всего поразило, это то, что ведущий телеканал «Царьград», его фамилия Пронько. Ну вот, уж на что, в общем, человек, так сказать, профессиональный. Но и его проняло. Проняло Пронько буквально даже. Вот, что
Ну,
скажете, Дмитрий Иванович?
нет, но здесь как раз они дословно воспроизвели фрагмент 28-ю строфу из 3-й главы Онегина. «Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали или с академиком в чепце. Как уст Рубяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою красавец новых поколения, журналов вняв молящий глаз, грамматики приучит нас, стихи ведут в употребление. Но я, какое дело мне? Я буду верен старине». Вот она дословно это повторяет. «Но я, какое дело мне? Я буду верен старине». А Пушкин, конечно, издевается. Мы понимаем, что это отступление имеет характер абсолютно иронический, пародийный. Это такой камень в огород шишковистов. И вообще все архаики, которая говорит, что не дело женщины читать, тем более не дело женщины писать. И вообще идеал это, мой идеал теперь хозяйка, да щей горшок, да сам большой, как сказано у того же Пушкина. Но, тем не менее, вот такая верность старине, разумеется, с опорой на пушкинскую цитату, встречается поразительно часто. Я до сих пор слышу, что женщины образованные труднее и неохотнее рожают, и даже с меньшей болью, нежели женщины нервные, истеричные и просвещенные. Я регулярно читаю о том, что женщине вредны научные занятия, потому что они отучают ее от главного, от охраны очага. Я это встречаю во множестве архаических культур. Здесь нет ничего катастрофического. Понимаете, Саш, вот мне хочется, если говорить совсем искренне, мне хочется, чтобы они во всем дошли даже до предела. Ну, как было сказано у Ильфа и Петрова, чтобы они даже на мужчин надели паранджу. Понимаете, чтобы они, чтобы никто после этого путинского периода не смог сказать: «Ах, нам опять не дали, мы опять не пошли до конца, если бы нам не помешали поганые либералы, у нас бы все получилось». Запретите женщинам высшее образование, дойдите до этого, чтобы все женщины будущего, вспоминая эти времена, оглядывались на них с ужасом и брезгливостью.
Хорошо, значит, ну тут еще один аспект. Много не только говорили везде, но и даже уже есть и действия, да, и речь идет о запрете абортов повсеместно. Мы с вами, мне кажется, даже, может быть, неделю назад тоже подбирались к этой теме и говорили. Значит, какое-то прямо мощнейшая пошла история с абортами, то есть не хотят рожать для царя-батюшки, видите ли.
Видите, я изучал литературную карьеру Гарриет Бичер Стоу. Она ведь не ограничилась отменой рабства. Она, ну, как ей сказал Линкольн, вот маленькая женщина, из-за которой случилась большая война. Она ведь не удовлетворилась отменой рабства в США. Она посягала на большее. Она в 65-м году писала: «Рабство не отменено, пока женское рабство существует. Женщина не имеет ни избирательного права, ни права на образование, ни права распорядиться собственным телом». Она даже заговаривала о том, что, ну, одновременно с Чернышевским, кстати, тоже борцом против рабства, она заговаривала о том, что и моногамный брак – это тоже рабство, а женщина имеет право на свободный выбор партнера. Ну, помните, как у Чернышевского там Лопухов говорил: «Гарри Павловна, прежде, друг мой, я тебя любил, а теперь еще и уважаю», когда она полюбил другого. То есть эта проблема, она не новая. Но то, что после, условно говоря, отмены всех прав просто гражданского населения возьмут за право женщин, это совершенно очевидно. И право на аборт будут отнимать, и право на внебрачные связи или на добрачные связи, или на роды вне брака, и эпитимии будут накладывать. Хорошо, если не побивать камнями. Но то, что на месте женщин я бы сейчас очень сильно насторожился, на месте россиян, это, по-моему, совершенно очевидно.
Поехали дальше. Мы двигаемся в следующую сторону. Значит, самое, ну, раз мы уже сказали про женщин, то нельзя не сказать про то, что дало сегодня название на обложке нашей сегодняшней Classic News. Это выражение одного из людей, значит, бывшего якобы участника СВО, я уж не знаю, как там на самом деле, мудрого и умного военнослужащего Олега Лютых. Во всяком случае, именно так его представила одна женщина. Женщина эта захватила группу, чат этих самых жен мобилизованных. Чат жен мобилизованных красноярских, там они собирались выйти на митинг, потом его захватила единоросска и в утешении дала послушать следующее.
Страна ведет жестокую войну. Нам объявили войну на уничтожение. Кому это еще непонятно, объясняю. Мы люди, которые не нужны той модели мирового развития, которая сейчас доминирует. Им нужны наши ресурсы. Поэтому в данном случае меня уже, скажем, мягко выражаясь, грубо говоря, политкорректность начинает надоедать. Но пока еще я не буду говорить в более жестких формах. Прошу вас успокоиться, прошу вас закрыть свои очаровательные ротики и прошу вас не вносить сумятицу. Если, не дай бог, произойдут события, которые враги России хотят сделать, подчеркиваю, не дай бог, и мы приложим все усилия, чтобы этого не было. Сейчас пацаны героически защищают вашу сытую, зажравшуюся жизнь. И вы должны молиться на них, чтобы они выстояли. Потому что если лопнет терпение у пацанов с точки зрения отсутствия нормального тыла, с точки зрения отсутствия нормальной поддержки героям России, и если они сюда вернутся, 17-й год для вас покажется цветочками.
Ну, видите, Саш, это тоже довольно не новая история. Это демагогия, правда, ну, в данном случае не совсем демагогия, это, так сказать, прямая цитата из знаменитой речи Пуришкевича 16-го года, и Милюков это самое говорил, знаменитые речи, что это глупость или измена. Какими глазами вы будете смотреть на солдат, когда они вернутся с фронта? Что вы здесь делали, пока они были на фронте? Это вопрос, который задавали все без исключения парламентарии России в 16 году. Не только правые депутаты Думы, но и левые. Но, кстати говоря, отзвук этого разговора находится и у Солженицына в октябре 16-го, где практически все герои, находящиеся в тылу, спрашивают друг друга, что мы скажем солдатам, когда они вернутся. Это все далеко не ново. Но во Второй войне, во Второй мировой, эта идея повторялась. Оренбург вспоминает, как Алексей Толстой Николаевич говорил: «А что мы скажем, когда солдаты вернутся?» Ведь они увидели, как живут там. И ведь они, конечно, потребуют, чтобы хотя бы распустили колхозы. Они спросят, что мы делали здесь. А мы за это время ничего не сделали. Мы не сделали жизнь ни свободнее, ни демократичнее. Мы не добились, мы все права сдали абсолютно. Ведь, между прочим, на протяжении всей войны, об этом сейчас не любят вспоминать, но на протяжении всей войны надеялись, что война принесет свободу, послабление. Солдаты вернутся с фронта, им надо будет что-то предложить, какую-то компенсацию, им надо будет что-то сказать. Пастернак надеялся, что вернут выборы. Вера Панова надеялась, что колхозы прекратят. Ну, то есть, в любом случае, людям надо было что-то сказать за то, что они там гибли. Ну, равным образом, та же история, которую описывал Пуришкевич. В самых низах это разворачивалось. И, кстати говоря, Ленин вполне это одобрял. Он говорил, солдаты вернутся с фронта не прежними, и для возвращающегося озлобленного, одурманенного пороховой гарью народа надо будет предложить хоть что-то. И Пуришкевич, который говорил, что измена проникла в императорский дворец, он все время повторял, нам должно быть стыдно за тех героев, которые умирают там, вернее, стыдно перед теми героями, которые умирают там на фронтах. То есть это, в общем, риторика не новая. Это говорит нам только об одном. Я не буду сейчас вдаваться в демагогии этого персонажа или той единоросски, которая, кстати, еще и телеведущая при этом. Очень милая собой женщина. Проблема в другом. Это значит, что у нас сейчас 16-й год. И не понимать этого довольно странно. Понимаете, если мы уже стыдимся перед теми, кто на фронте, нам приходится признаться, те, кто в тылу, действительно никакого прочного тыла не представляют. Там действительно гнили падали. И вот это, пожалуй, самое утешительное осознание текущего момента.
А что нас наталкивает на мысль, что в тылу гнили падаль?
Ну вот когда начинается демагогия, что мы скажем солдатам, которые в это время гибнут, понимаете, это дословная репликация, дословное повторение известной речи Милюкова.
Ну да.
Вот они там гибнут, а у нас здесь измена, или, как назвал это Пуришкевич, министерская чехарда. То есть мы недостойны той войны, которую мы ведем. Как только это в Петербурге было осознано по-настоящему, собрался заговор и убил Распутина. А Распутина, между прочим, нынешнего у нас уже убили. Распутин у нас был Пригожин, на месте гибели которого, вы знаете, на этой неделе поставили знак с надписью «Величайшему полководцу всех времен и народов». Примерно такими же словами провожали Распутина, когда его хоронили, святому старцу, все дела. То есть, вот понимаете, на то, что мы живем в 16-м году, наталкивают абсолютно все аналогии. И, кстати, предупреждаю ваш следующий вопрос, хочу процитировать замечательную фразу из мемуаров Милюкова. «На март намечался верхушечный переворот, но в феврале он произошел снизу».
Что-то немножко звук пропадал, но иногда у нас пропадает.
Сейчас автор, нормально?
Автора цитаты, скажите, пожалуйста.
Воспоминания Милюкова, где он пишет, на март намечался верхушечный переворот. Во время этого верхушечного переворота предполагалось отрешить Николая от власти, а регентом при Алексее сделать великого князя Михаила Александровича, но переворот произошел не в марте, а в феврале, и не сверху, а снизу.
Да, понятно, хорошо. Так, секунду
буквально. Да хорошего-то ничего, конечно, но то, что гниль лезет изо всех щелей, и демагогия дословно повторяет риторические ходы 16-го года, это не очень хороший признак, между нами говоря, потому что 17-й год – это все-таки, как хотите, не самый светлый год в истории России.
Это верно, это точно. Но у нас есть еще гораздо более светлые новости, в том числе, например, и то, что войско Иисуса вышло против Антихриста. Причем сообщил нам об этом командир чеченского спецназа Ахмат, характеризует так свою миссию в Украине. Давайте его посмотрим.
В этой войне, в которой мы сегодня находимся, мы победим. Ничего сверхъестественного в этом нету, потому что нам сам Всевышний, как говорится, дал эту возможность победить в этой войне. Но эта победа для нас должна стать именно тем объединяющим фактором, который потом нас поведет по всему миру так, что Россия будет именно той силой, именно тем центром, откуда будут возрождаться Божьи ценности. Я не буду говорить некоторые слова про некоторых плохих людей, называя их таковыми, какие они есть. Потому что, ну, Вика уже сказала, я не буду повторяться. Я вам скажу так. Для нас с вами самое страшное – это то, что эта ЛГБТ, эта грязь может прийти в наши дома. Что наши дети могли бы ходить под этими флагами – это для нас с вами есть самое страшное. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейхиссалям. Мы это ни от кого не скрываем. Мы заявили об этом всему миру, пусть весь мир знает, что мы и есть войско Иисуса, которое будет побеждать войско Даджаля, Антихриста. Поэтому каждый из нас должен и внутри себя готовить, и внешне себя.
Да, ну вот, конечно, тут картинка не меньше значит, чем слова, когда разворачивается камера настоящих, значит, чеченцев фактически с хоругвями, вот с ликами. Это прям здорово.
Ну, Саш, здесь, к сожалению, у нас есть совершенно прямая цитата. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, нехмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые, награды будут нам. Давайте не забывать, что любая сила, которая говорит «God meet uns», она воспроизводит надпись на фашистской пряжке, на фашистском ремне. Любая сила, которая заявляет «С нами Бог», она претендует на абсолютную власть и абсолютную истину. И ничего хорошего, разумеется, в этом нет. Ну, а песня Высоцкого «Солдат группы «Центр», она просто буквально на наших глазах начинает трагически еще раз осуществляться. Ну, а что не надо думать, так об этом, собственно, говорят нам все. Не только те, кто пытается женщинам запретить образование. Мы уже сейчас слышим, что не надо рефлексировать, не надо сомневаться, надо верить. И кроме веры у нас нет никакого орудия. Я понимаю, что это звучит очень притягательно, но как раз вера обычно бывает слепой. Вот в этом все и дело. Вера – это то, что заглушает разум. Об умной вере здесь, разумеется, речи нет. Поэтому то, как они косплеят фашистскую риторику, это тоже наводит на чрезвычайно мрачные мысли, потому что тысячелетний рейх, как мы помним, простоял 10 лет.
Но заметьте, что главное вообще, то есть главная проблема, с которой вообще все борются, это ЛГБТ. Мы начали, собственно, с этого, красной нитью проходит. И сейчас вот уже, казалось бы, неожиданно. По идее, он должен был сказать, там, не знаю, о НАТО, об украинцах. Оказалось, что главная проблема – это ЛГБТ.
Ну, Саш, тут, видите, тоже тема гораздо более серьезная, чем... кажется. Над этим как-то даже неохота хохмить. Могу объяснить, почему. Понимаете, вот Синявский в замечательной своей книге «Голос из хора» пишет: «Кругозор блатного настолько узок, что его мир ограничен собственным телом. У него нет идеалов, но у него есть вот эта только воплощенная телесность. Там, да? И максимум, что он может сделать, это вскрыть себе вены, вскрыться». Вот мир этих людей, он не предполагает ни идеалов, ни веры, ни абстрактных понятий. Все, что есть, это тело. И все, что их касается, это так называемая политика тела. Вот это телесность. Да, все упирается в ЛГБТ и конкретно в однополую любовь. Никаких, там, я не знаю, демократических принципов, либеральных, коммунистических, ничего. Есть только одна радуга. Есть только пол, имманентная данность, ну и родина, то есть место, где ты родился, и орган, с которым ты родился. Дальше этого низкого, я бы сказал, насекомого горизонта, глаза не поднимаются. И в этом-то весь и ужас, понимаете? Вот я иногда задумываюсь всерьез, а как можно будет вылечить этих людей? Каким образом можно будет отвлечь их, например, от пыток? Ведь главное, что предлагают сегодня в России в качестве позитивной программы, Это публичные казни, пытки, пороть на Красной площади. То есть все упирается вот в ту же телесность, понимаете? А как оторвать взгляд человека, грубо говоря, от жопы, я совершенно себе представить не могу. Все нажимают на одну и ту же точку наслаждения, на садомазохизм. Попытаться хотя бы кружок мягкой игрушки предложить в качестве альтернативы совершенно бесполезно, этого в ближайшее время не будет. Значит, нам придется общаться с людьми, у которых обрублено все, кроме телесного низа.
Мы про создание иллюзий с вами говорили. Я вообще не включал эту тему сегодня тоже, но, так сказать, и прологом к программе «Точка», в которой мы будем это говорить, и, ну, может быть, хотя бы чуть-чуть в проброс, про создание иллюзий. Мы же уже поговорили насчет современного Распутина, Пригожина. У него одна из ипостасей, как мы помним, была создание ботаферм. И ему принадлежит, так сказать, это выведение этих ботаферм на такую, ну, промышленную основу. И известными они стали благодаря ему. Может быть, и не он все это дело придумал, но он, очевидно, был таким одним из главных ботаводов. И вот теперь выяснилось, что люди с хорошими лицами тоже ботоводят. Вот. И, в общем, как бы считают, что это большой спор в сообществе, среди оппозиции тоже. Ну, как бы нормально или ненормально создавать эту самую иллюзию активности. Вот, может быть, и об этом чуть-чуть поговорим. Не знаю уж, есть ли какие-нибудь литературные ассоциации на этот счет.
Ну, знаете, в романе Рота «Марш Радецкого» содержится одна из моих любимых фраз о том, что чересчур брезгливое добро, которое не может пользоваться методами зла, оно, видимо, обречено. Мне довольно горько об этом говорить, потому что это тоже роман о крушении Австро-Венгрии, и, в общем, пользование этим тезисом ничего хорошего нам особо не сулит. Но вот это чересчур брезгливое добро, это тоже, знаете, ну, а почему бы, собственно, вот я хочу спросить, почему бы, собственно, не создать вот эту ферму? Я читал вашу переписку с вот этой, ее широко расшарил Венедиктов, вот с этой девушкой по фамилии Арно, как ее называют, самая влиятельная бурятская активистка. И действительно, вы там назвали то, что она делает, вредным и компрометирующим всю оппозицию. Она вам отвечает очень неубедительно. И вы, конечно, морально и формально вы правы. Но дело в том, что, понимаете, вот как говорит Денис Драгунский, это уже добро пошло в разнос, когда человек, получая по морде, думает, имею ли я право дать сдачи. Я считаю, что в этой эльфоферме, в этом, опять-таки, множественном, ну, хоре негодующем, пусть имитационном, ну, нет ничего ужасного. Потому что мы же и так понимали, что это или тролли, или орки, или эльфы, потому что все их комментарии клишированные, абсолютно одинаковые. Вот ко мне в Телеграм регулярно приходят люди, которые пишут: у России высочайший уровень культуры, на сельские библиотеки и клубы выделено 24 миллиона рублей. Ну, это, конечно, смешно читать, особенно сейчас про сельские библиотеки и клубы. Мне не надо расследование, чтобы понимать, что это боты. Так и здесь, понимаете, ну, создают люди какую-то массовость, пытаются один фальшивый хор заглушить другим фальшивым хором. Честно говоря, я не вижу в этом драмы. Это все, понимаете, идет от выяснения отношений в проигрывающей армии. Выигрывающие отношения не выясняют. И более того, не доказано, что Навальный имеет к этому какое-то отношение. Арно имеет, а Навальный – это своя свадьба. И я бы, честно говоря, от дискуссии по этому поводу воздержался. Если мне там предъявят какие-то убойные доказательства, я все равно Навального в этом не обвиню. Человек, которого лишают жизни на наших глазах, имеет право защищаться абсолютно любыми средствами.
Ну, да, о Навальном там уже, слава богу, да, довольно давно речь-то не идет. Да, окей.
Не идет, да. Навального из этого выключили, да.
У меня здесь другая аналогия. Есть же у нас литературные произведения, рассказывающие о применении химического оружия.
Есть.
Вот, и у меня, мне кажется, вот такая ассоциация, знаете ли, потому что как раз от применения химического оружия, ну, по большому счету, за исключением отдельных случаев, страны отказались и, в общем, правильно сделали, потому что...
Да, это как раз мы у Катаева в романе «Юношеский роман» Саши Пчелкина читаем слова «Один раз на фронте, став жертвой фазгена, я понял, что ничего страшнее этого быть не может, что современная война дошла до своего упора». Но, понимаете, одно дело химическое оружие и фазген, а другое дело ботаферма, вещь, которая, в общем, никому, по большому счету, вреда не приносит. И если кто-то разводит троллей, то почему в ответ не разводить эльфов? Ну, согласитесь, что это даже мило, даже как-то забавно. Понимаете, если мы уже дошли до сравнений, так сказать, с химическим оружием, да, то давайте признаем, что сетевые полемики, они, в общем, ерунда. Они не наносят никому никаких серьезных травм. Скажу вам больше. Чем больше я читаю о себе всякой дряни в интернете, тем больше меня это радует, потому что я понимаю, я этим всем стою абсолютно поперек горла. И в каком-то смысле меня это очень радует. Понимаете, я для них хуже фазгена.
Окей, значит, продолжим это уже в технологическом разрезе в программе «Точка» в 21 час по Москве. А мы с вами движемся дальше, и у нас с вами впереди, как бы это сказать, художественно-романтические страницы. Давайте с романтического начнем, с вашего позволения. В Москве мужчину арестовали за то, что он сделал своей девушке предложение в метро. Ну, там просто они стоят. Вот. И, собственно, все. Столом эти сидели, прохожие шли. Все, ничего такого не было. Получил 5 суток ареста.
Ну, знаете, я стал изучать прецедент. Еще до вашей программы и до вашего вопроса я прошерстил, что об этом пишут в мировой прессе. В Индонезии за публичный поцелуй, я не знаю, есть ли там метро, но просто на набережной, да, можно получить до 10 лет, это рассматривается как порнография. А в Шотландии поцеловаться публично – это оскорбление общественной нравственности. А уж в метро делать предложение, ну, это напоминает мне сцену из великого фильма «Моей смертью прошу винить Клаву К», где герой становится на руки на бордюре на крыше и, балансируя над бездной, кричит: «Клава, я тебя люблю!» После чего его собираются исключать из школы, а даже отец ему говорит, что публичное выражение чувств – это непристойно, и страдать надо молча, особенно если тебя не любят. Я, в общем, очень одобряю поведение этого мальчика, и он прекрасно сделал ей предложение. И, конечно, это предложение не забудется, и, конечно, она будет его любить, и она дождется его после 5 суток, и дай бог, чтобы это была их самая долгая в жизни разлука. Но я понимаю людей, которые негодуют. В России, которая сейчас так несчастна, в которой так мало счастья, чужое счастье выглядит оскорбительным. Понимаете? Неприятно смотреть на молодых, красивых, здоровых людей, тем более не ЛГБТ, что особенно важно, которые собираются связать свои жизни. Это для большинства людей, современных российских, это прямое оскорбление. Поэтому я их реакцию понимаю. И понимаю любой авторитарный режим, который запрещает говорить о своей любви. Потому что если у вас все хорошо, а кому-то плохо, этот кто-то другой непременно это воспримет как посягательство на мораль.
Да, возможно. Кстати, в Джакарте есть метрополитен, если вдруг кого-то
Есть
интересует.
все-таки, ну вот видите.
Да, открыли 24 марта 2019 года, не так давно. Вот, но как бы понятно, что требуется метрополитен. Большая, так сказать, там 2 линии, 15 километров, 13 станций. Вот, вполне себе для большого города небольшое метро. Вот, а мы, знаете, про город сейчас, ну, во-первых, он, конечно, ну, не выдуманный, а как он внутри художественного произведения существует, вполне себе реальный Смоленск, город, в котором метро нет. Но зато есть сериал «Вампиры средней полосы», там действие этого сериала проходит. Я первый сезон смотрел, второй что-то не смог. Ну вот, из второго сезона, как выяснилось, вырезали фрагмент, на котором видно граффити «Прости нас, Юра, мы все проебали». Ну, известное довольно граффити, надо признать. Вот, и, ну, там интересный этот сюжет, где, собственно, вампир. А давайте его посмотрим, что мы.
Ручонки вам ваши потребовать. Хотя все так. Все так, да.
Вампир, которого играет Стоянов, вот дописывает эту надпись за молодежь, и этот фрагмент вырезали. Вот. Собственно, есть у нас какая-нибудь хитрая ассоциация по этому поводу?
Знаете, когда я читал мемуары Ноны Мордюковой «Не плачь, казачка», там у нее замечательные слова. Советское кино было лживым, но поскольку полностью заменить реальность, да, полностью закрыть ее декорациями было невозможно, иногда какой-то кусок правды случайно пробивался на экран. Вот это то самое, понимаете? Конечно, сталинское кино – это кино лживое на 100%, оно состоит из умозрительных конструкций. Но иногда случайно в кадр попадает либо надпись, либо выражение лица непраздничное, либо очередь. То есть в любом случае реальность напомнит о себе. Кино – это единственный жанр, из которого реальность нельзя изъять полностью. Понимаете? Ну, просто потому, что кадры – это объективная реальность. Поэтому иногда туда попадает и граффити, «Не плачь, Юра», там, или «Прости нас, Юра, мы все проебали». А иногда попадает подростковая драка, а иногда какая-нибудь надпись случайная. Ну, то есть, иными словами, цензуре подвергается все, кроме реальности. Реальность нельзя упразднить. Именно поэтому, говорит Нонна Мордюкова, я бы назвала советский кинематограф кинематографом случайной правды. Это абсолютно точно.
Ну да, и тут вот, значит, случайная правда пробралась и...
Случайно вылезла эта надпись, которая говорит на самом деле абсолютную правду, потому что никаких других слов при воспоминании о 61-м годе, я думаю, не остается.
Да. Ну и, наконец, последнее сегодня в нашей программе. Глава одного из районов Якутии, он обратился к местным жителям и призвал их расчистить взлетно-посадочную полосу аэропорта. Зовут его Валерий Сентяков. Происходит дело в Нижнеколымском районе, Якутии. И Сентяков призвал помочь работникам аэропорта принять самолет, поскольку в районе образовалась большая проблема по воздушному сообщению. Якутия, в смысле авиакомпании, не может запустить самолеты, так как полоса после недавнего потепления сильно обледенела. Эту первую наледь необходимо сбить вручную. Я тут даже к чему? Не только потому, что это само по себе довольно нетипично, скажем так, звучит, а еще и потому, что смотрите, к каким проблемам приводит оттепель.
Оттепель приводит к проблемам неизбежным, но то, что он обратился к народу с этим призывом, это, конечно, заслуживает названия «Великий почин». Статья Ленина о трудовом субботнике. И поневоле, кстати, мое любимое произведение Ленина, потому что в нем поэтизируется, по-настоящему поэтизируется артельный труд. Это первый зародыш коммунизма, бесплатная работа людей, которые ничего делать не обязаны. Помните, холод большой, зима здорова, но блузы прилипли к потненьким, под блузой коммунисты рубят дрова на трудовом субботнике. Дяденьки, что вы делаете тут? Столько больших детей. Что социализм? Свободный труд свободно собравшихся людей. Это же, понимаете, то, что люди откликнулись на этот призыв. То, что началась артельная работа, это расчистка. Кому-то это смешно, кому-то это отвратительно, кому-то это кажется издевательством. А я вспоминаю субботники, которые у нас и в школе бывали, и во дворе. Мы над этим издевались, но это было весело. И как ни странно, понимаете, вот что важно. Они расчищают взлетно-посадочную полосу, то есть вещь, которая хоть как-то связывает с современностью и с будущим. Беда в том, что в России почти не осталось взлетных полос, остались одни посадочные. Прости меня, Господи, как это не ужасно, да. Но то, что люди по призыву своего руководителя, ими избранного, расчищают взлетно-посадочную полосу, это как-то напоминает мне 79-й год, понимаете? Ну, все аналогии из прошлого. Нет, это не самая плохая новость, честно говоря. И я бы эту практику, когда нам придется расчищать Россию заново, я бы к этой практике вернулся.
Да, конечно, мы все вместе, да, так или иначе...
Будем эти Авгиевы конюшни расчищать. Это впереди, да, да. Это неизбежно.
Да, придется еще чистить интернет от ботов, правда, но...
Тоже придется, и тоже будем делать это все вместе.
Значит, Аннет, а это, как вы догадались, мы переходим к донатам и, собственно...
Донатам, донат Аннет.
Да, ну тут один на самом деле. Если пока за время мы будем отвечать, вы увеличите ставку, так сказать, то ответим еще на Дмитрий Львович ответит еще на 1-2 вопроса. Напишите по ссылке в описании ваши вопросы и вперед. Пока, да, еще обращу внимание на выступление Дмитрия Быкова, которые будут. Еще ни разу они все в описании. И еще ни разу я за этот вечер не просил лайков. Друзья, присоединитесь, пожалуйста, лайком своим. Поставьте его. Не уходите от нас без лайка, как говорят на некоторых каналах. Мне ужасно нравятся все эти формулы. Не уходите от нас без лайка. Уйдите с лайком, так сказать. Идите с лайком уже. Вот. И Аннет написала, видимо. Дмитрий Львович, посоветуйте писателей на уровне Гранже и Несбё. Спасибо.
Ну, и Гранже, и Несбе, хотя они и мастера детектива, но настоящего триллера, настоящего такого, ну, метафизического страха, конечно, нету. Я советую вам почитать Перуца. Лео Перуц – это главный, на мой взгляд, мастер интриги и детектива, и нагнетания страха в литературе XX века. Для меня, во всяком случае, «Маркиз де Балибар», его роман, был таким откровением. Я совершенно был потрясен, что можно так писать. Ну и, конечно, и «Мастер страшного суда», и «Снег святого Петра». Если вы любите страшненькое, если вы любите таинственное, интригующее и при этом с метафизической подоплекой, то Лео Перуц – это тот писатель, который вам необходим. Его мало кто знает. Но я уверяю вас, вот с первого же романа «С прыжка в пустоту» вы станете его фанатом.
Шикарно. Спасибо, Дмитрий Львович. Благодарю вас
за... Вам огромное спасибо и до скорого.
За сегодняшний Classic News. Да, всех также приглашаю на точку в 21 на моем канале. Там как раз троллей, ботов и все остальное начнем. И поговорим и об увольнениях в сфере искусственного интеллекта и всех других важных технологических темах в 21 по Москве на моем канале. Поставьте лайки, не уходите без них. Пока.